«И опять-таки забыл!» — прокричала Азазелла, хлопнув себя по лбу. «Совсем замотался! Ведь мессир прислал вам подарок!» Тут он отнесся именно к мастеру. «Бутылку вина! Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино!»
Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и Маргариты, и мастера. Азазелла извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне, видели, как все окрашивается в цвет крови. «Здоровье Воланда!» — воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан. Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тотчас предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера. Дыхание его перехватило. Он почувствовал, что настает конец. Он еще видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, роняет голову на стол, а потом сползает на пол. «Отравитель!» — успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазеллу им, но рука его беспомощно скользнула со скатерти. Все окружавшее мастера в подвале окрасилось в черный цвет, а потом и вовсе пропало. Он упал навзничь и, падая, рассек себе кожу на виске об угол доски бюро. Когда отравленные затихли, Азазелла начал действовать. Первым долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный Азазелла хотел проверить, все ли исполнено как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелла видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно: «Наташа, ко мне, кто-нибудь!» упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета.
«Все в порядке», — сказала Азазелла.
Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелла повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. На его глазах лицо отравленной менялось. Даже в наступавших грозовых сумерках видно было, как исчезают ее временное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом. Тогда Азазелла разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Азазелла, села и слабо спросила: «За что, Азазелла? За что? Что вы сделали со мною?» Она увидела лежащего мастера, содрогнулась и прошептала: «Этого я не ожидала. Убийца!»
«Ах, нет же, да нет же, нет!» — ответила Азазелла. «Сейчас он встанет. Так зачем вы так нервны?»
Маргарита поверила ему сразу. Настолько убедителен был голос рыжего демона. Маргарита вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежащего вином. Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово: «Отравитель!
Ох! Хм! Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу», — ответила Азазелла. «Неужели вы слепы? Ну, прозрейте же скорей!»
Тут мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым и спросил: «Что же означает это новое?»
«Оно означает, — ответила Азазелла, — что вам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом. Прощайтесь скорее».
«А, понимаю, — сказал мастер, озираясь, — вы нас убили. Мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все».
«Ах, помилуйте, — ответила Азазелла. — Вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером. Вы ведь мыслите? Как же вы, может быть, мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себя рубашку и больничные кальсоны? Это смешно.
Я понял все, что вы говорили, — вскричал мастер. Не продолжайте. Вы тысячу раз правы. Великий Воланд, — стала вторить ему Маргарита. Великий Воланд! Он выдумал гораздо лучше, чем я. Но только роман! Роман! — кричала она мастеру. Роман возьми с собою, куда бы ты ни летел. Не надо, — ответил мастер. Я помню его наизусть. Но ты ни слова... «Ни слова из него не забудешь!» — спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассеченном виске. «Не беспокойся, я теперь ничего и никогда не забуду», — ответил тот.
«Тогда огонь!» — вскричала Зазелла. «Огонь, с которого все началось и которым все мы заканчиваем!»
«Огонь!» — страшно прокричала Маргарита. Оконце в подвале хлопнуло, ветром сбило штору на сторону, в небе прогремело весело и коротко. Азазелла сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне. Мастер же, опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем. «Гори! Гори, прежняя жизнь! Гори, страдания!» — кричала Маргарита. Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и оказались во дворике. Первое, что они увидели там, — это сидящую на земле кухарку-застройщика. Возле нее валялся, рассыпавшись, картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, за нею Азазелла, последним мастер. Кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелла грозно закричал с седла: «Отрежу руку!» Он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвелись и вонзились в низкую черную тучу. Тотчас из окошечка подвала повалил дым, снизу донесся слабый жалкий крик кухарки: «Горим!» Кони уже неслись над крышами Москвы. «Я хочу попрощаться с городом!» — прокричал мастер Азазелла, который скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера. Азазелла кивнул головою и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не брызгала дождем.